Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа в нашем эфире беседа с доктором филологических наук Евгением Владимировичем Никольским. Завершит этот час вещания обзор православного обозрения «Радонеж», который подготовил обозреватель радиостанции Александр Артамонов.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы вновь встречаемся в студии с Евгением Владимировичем Никольским, доктором филологических наук, нашим автором. И мы, это я, Николай Бульчук, и Илья Сергеев. Сегодня у нас новая тема для разговора, для обсуждения, и тема не последняя из тех, которые интересуют наших радиослушателей в том числе. Но прежде всего она интересует и нас, редакцию. «Царственная святость». Так предложил назвать сегодняшнюю передачу наш гость. А мы поговорим, конечно, шире, что такое эволюция царственной святости в России в том числе, что такое государь, царство, самодержавие. И применительно к этому мы, наверное, вспомним некоторые страницы недавней истории российского государства, чтобы было понятнее и нагляднее. Евгений Владимирович, о чем мы сегодня будем говорить и какие вопросы из вышеназванных, на ваш взгляд, больше всего актуальны в наше время?
Я хотел бы сказать, что, во-первых, если говорить о царственной святости, то нельзя эту тему отрывать вообще от общей темы святости, потому что у нас часто вообще не понимают, что такое святость, даже люди с большим церковным стажем. И иногда почитание святых нашими прихожанами близко к почитанию некоторых лиц в исламе. Это раз. Во-вторых, хотелось бы сказать, что царственная святость – это шире, нежели чем подвиг Николая II и его семьи. И мы затронем эту проблему, начиная с самых ее истоков, с самых первых ветхозаветных монархов, которые были причислены к лику святых. Потом мы хотели бы поговорить также о служении благоверного государя, о самом этом термине и, собственно, о некоторых монархических ритуалах и традициях, которые в наше время получают неверную интерпретацию и неверно понимаются, а также о тех побочных проблемах, которые всегда связаны с темой святости. В нашем случае это будет царебожничество и культ некоторых сомнительных, как выражался митрополит Ювеналий, исторических личностей.
Я бы здесь добавил только, может быть, это дилетантское замечание, но, на мой взгляд, вообще святые – это царственное некое священство, то, которое уже на небе, правильно? Ведь это особые категории святые люди, и в Царстве Небесном они будут, конечно, в своем чину, мы знаем об этом, но вообще категории святых – это нечто большее, чем просто люди земные. А кроме того, мы знаем уверение, что мы здесь царственное священство.
Здесь имеется в виду, что все христиане призваны к спасению, призваны к обожению и являются сынами Божьими, как об этом сказано в 4 главе послания Галатам, что ты не раб, но сын Божий и наследник во Иисусе Христе, как это мы прекрасно понимаем. Царственное священство – это общее призвание всех христиан, но вопрос другой – насколько мы его реализовываем, насколько у нас хватает веры, дерзновения, решимости. Это вопрос для каждого из нас, который мы задаем себе каждый день. Насколько мы вот актуальны как христиане? Недаром же святой Августин, известный отец церкви, вечером молился о том, что он что-то не сделал из того, что он мог сделать ради Бога. И, собственно говоря, в этом есть суть вопроса. Другой аспект проблемы – что такое вообще святость? Святость – это не особая заслуга. Это особое состояние, которое достигает человек всей своей жизнью или всей своей смертью. Святость – это прежде всего приобщенность к Богу. То есть святость – это обожение, то есть приобщение человека к Богу. Но в отличие, например, от буддизма, это не растворение человеческой личности в Боге, как в неком таком безбрежном океане. Это, наоборот, преображение и возрастание. Это сохранение и усиление своей индивидуальности через приобщение к Иисусу Христу и через наследование своей жизни определенных черт его личности.
С другой стороны, святость – это указание, наше целеполагание, потому что мы все призваны к святости.
Безусловно, это так, но не все этого достигают. Поэтому мы можем говорить действительно о разных уровнях теозиса, о разных уровнях обожения, которые христиане достигают благодаря таинствам, но некоторые из них, собственно говоря, когда количество переходит в качество, и это высший уровень того, что может достичь христианин. В этом, конечно, и пример, и призыв для всех нас. Царственные святые, монархи в этом плане не являются исключением, но об этом мы говорим чуть попозже.
Евгений Владимирович, насколько я знаю, нет такого таинства помазания на царство. То миропомазание, которое происходит во время поставления человека в чин царя, императора, получило распространение довольно поздно.
Дело в том, что этот вопрос до сих пор весьма спорный в богословии. Естественно, что человек достигает святости, в том числе благодаря таинствам церкви. Но дело в том, что плод таинства всегда различен, он зависит от веры и воли. И действительно, монарх в данном случае, как и любой другой христианин, здесь не является исключением. То есть само по себе помазание на царство, оно не делает человека каким-то особенно святым, это дает ему дополнительные дары для выполнения его служения. Другое дело, что как человек сам относится к этим дарам, которые он получил вот в этом таинстве, мы будем говорить несколько условно, поскольку мнение богослов, я скажу чуть позже по этому поводу, разделялись. Как он сам это относится, насколько царь земной готов к соработничеству ради своих подданных с царем небесным, насколько действительно он идет к царю небесному, насколько он действительно стремится к обожению. И эта процедура, она может этому способствовать, а может она остаться и малоплодной, или совсем бесплодной. Поэтому само по себе помазание на царство не является, собственно говоря, критерием святости, что вот собрались иерархи, помазали там принца на царство, и с тех пор это он святой, и потом после смерти его автоматически записали в святцы. Конечно же, не так, и такого никогда не было, и церковь всегда от этого предостерегала. Но если интересно, я могу несколько слов рассказать об истории инаугурационных процедур монархов, потому что тема довольно интересная, и что греха таить, беседуя даже с некоторыми семинаристами, даже преподавателями духовных учебных заведений, оказалось, что многие из них были не в курсе именно вот исторических аспектов вот инаугурационных процедур монархов.
Я бы только добавил, что нашим слушателям не маловажно знать историю вообще ветхозаветного помазания на царство первого царя. Во-первых, важно здесь помнить, наверное, о том, что это было уже некое отступление от заповедей Божьих, потому что народ просил царя после того, как произошло его нравственное падение. И сам Господь не хотел, чтобы царь, как категория, наверное, существовал. Ведь вспомним Саула, да, помазание его пророком.
Я благодарю вас за пример про Саула. Это действительно показатель того, что помазанный монарх не всегда становится святым, иногда, наоборот, он становится преступником, каким, собственно, был Саул, который, мы знаем, под конец жизни он, собственно говоря, уже стал заниматься ворожбой, магией, чему, собственно, обращался к эйнзорской волшебнице, чтобы та вызвала дух пророка Самуила. И там ведут споры, что это действительно было вопреки всему явлению пророка Самуила. Но, скорее всего, это была некая его иллюзия. То есть он беседовал не с пророком, а, скорее всего, со своей собственной иллюзией. Другое дело, что есть некая иерархия ценностей. Какое государство, и об этом, кстати, прямо говорит социальная концепция Русской Православной Церкви, является более удобным для спасения, какое менее удобным для спасения. И здесь не стоит говорить так, что вот Бог был против монархии. Дело в том, что любое проявление благодати – это в любом случае нисхождение Божье к нашей слабости. В определенный момент история Израиля дошла до того момента, что непосредственно теократия, то есть богоуправление, перестало быть возможным. То есть, когда стали появляться лжепророки, шарлатаны, что если мы знаем, что был один единственный пророк, к которому обращались там, в том числе по поводу поиска ослиц, как известно из Писания, да, и по некоторым более важным вопросам, некоторым сокровенным вопросам духовной жизни, указанием пути, перестал быть, собственно говоря, тем рупором Божьей воли, который указывал бы всем израильтянам путь к спасению, путь к нормальному устроению земного общества. Поэтому, когда пророческая харизма ввиду оскудения веры себя исчерпала, возникла некоторая замена. Нужен был некая икона, некая такая вот напоминалка о стержневом принципе вообще бытия в целом. И таким был царь, потому что царь, он априори один. Если появится второй царь, там третий, четвертый, пятый, десятый, то явно, что это все самозванцы, лжецари. И поэтому царь один, так же, как один, как Бог. Но, к сожалению, наше маловерие привело к тому, что даже и этот образ и эта икона уже не работает.
Значит ли это, что если царь не является рупором воли Божьей, он не является и царем?
Не обязательно. Дело в том, что монархическая система власти является более эффективной, нежели чем республиканская. Это давно известно, и об этом пишут даже светские ученые-политологи, поскольку, если мы посмотрим, какие государства в нашем мире наиболее социально и экономически благополучны, это прежде всего монархические государства. Испания, Англия со всеми ее колониями-доминионами, Бельгия, Дания, Голландия и так далее. В то время как республиканская Франция и Италия, Германия испытывают множество больших проблем. Поэтому мы можем сказать, что царь не обязательно должен быть, выполнять функцию пророка. Но в любом случае царская власть, она более благодатна и более благословенна, нежели чем власть республиканская.
С другой стороны, все страны, которые вы сейчас только что перечислили, имеют, так сказать, декоративную монархию.
Дело в том, что, знаете, во-первых, монархия может быть и декоративной, может быть и символической, но все равно этот институт работает. Как бы там ни было. То есть монархия не обязательно должна быть абсолютной. Власть монарха может быть ограниченной, но в любом случае монарх выполняет определенные сакральные функции и является именно той иконой стержневого принципа бытия, какой не является даже самый достойный, самый прекрасный республиканский лидер.
Можем ли мы утверждать на основе всего вышесказанного, что, несмотря на то, что Ветхий Завет нам дает картину как бы отрицательную, вообще установление монархии власти как таковой, царской, вообще выразителем народа, выразителем воли народа, его основных устремлений, нравственности, в конце концов, лучших черт народа, должен являться государь, император, самодержец, лучший, выборный, без системы выборов, из народа.
Дело в том, что монархия навсегда наследственная. Другое дело, что по какому принципу происходит исток династии, это практически во всех случаях человеческой истории, даже в языческих монархиях, там потомки которых потом приняли христианство, стали просветителями своих народов, в любом случае это было некоторое чудо. Поэтому монархия – это всегда выборный институт, поскольку действительно к этой должности, к этому служению подготовка идет с самого детства, потому что служение сложное, и почему, собственно, нужна именно семья, на случай подстраховки, что если, допустим, главный наследник престола, как это неоднократно случалось, в том числе и в Российской империи, вдруг неожиданно умер, чтобы ему мог наследовать там родной или двоюродный брат и так далее. Если, допустим, государь или принц тяжело заболел, физически или психически, и не может выполнять свои обязанности, чтобы какой-нибудь из родственников его подстраховал. Поэтому нужна именно династия, именно нужна преемственность. Это первый аспект. Что касательно ветхозаветной истории, конечно, промысел Божий относительно древнего Израиля был многообразным, и одним из аспектов этого промысла как раз было установление именно династии дома Давида, с которым были связаны именно мессианские обещания, потому что Давиду было прямо сказано, что из его потомков выйдет Мессия, что, собственно, мы знаем из Нового Завета, это априори известно всем.
Из истории России известно, что помазание на царство Михаила Романова явилось завершением смуты, и таким образом Россия, обретя законную власть в лице своего государя, начала новый путь исторического развития. Были времена деградации, скажем так, царской власти, когда царь воспринимался как тиран, злоупотреблял своей властью, были годы благоденствия Александра Благословенного и годы последнего нашего императора. Известно, чем закончилось это правление, крахом Российской империи. Можем ли мы делать какие-то выводы на основании того, что некоторые государи изменяли, скажем так, божественному предназначению или даже больше генеральной линии какой-то царской власти?
Вопрос, безусловно, сложный. Но если говорить в целом о династии Романовых, то заслуги династии перед Россией огромны и несомненны, и поэтому недаром в нашем народе сохранилась благодатная память практически о всех представителях династии, даже об Анне Иоанновне, которая не очень себя проявила, собственно, как государыня, но, тем не менее, она все равно продолжила линию Петра Великого, построила несколько монастырей, можно даже ее в этот ряд включить. С другой стороны, понимаете, мы с вами не пророки, мы не можем сказать, каков был конкретно промысел Божий и о нашей стране. Тут мы уйдем в бесконечные дебри гипотез и догадок и перебранок, и ни к чему позитивному не придем. Но можно говорить, что Романовы действительно выполнили свою историческую функцию, и последний государь, у меня такая версия, подчеркну, это версия, что он мог, конечно, подавить все эти восстания, но он сделал некий нравственный выбор, и его пример для нас, именно как страстотерпца, мы об этом думаю, чуть позже скажем подробнее, в том, что он следовал нравственной правде вопреки даже некоторой политической выгоде. И в этом как раз преимущество института монархии, в том, что она опирается на определенную высшую правду, и это, к слову сказать, не только и не столько христианская монархия, что примеры достойного поведения мы встречаем и у монархов, которые не исповедовали христианство.
Как бы с тем фактом, что законно взошедшие на престол монархи оказывались недостойными своего звания не в силу того, что они были физически или психически нездоровыми людьми, а просто это люди, которые были злы или жестоки, или сластолюбивы, развратны, и не хотели полагать душу свою за други свои, а то есть за своих подданных, а хотели просто жить в свое удовольствие.
Безусловно, такие моменты в истории были. Мы можем привести различные примеры из истории разных стран, когда как раз монархи не выполняли свои функции. Но в таком случае я предполагаю, что народ имеет право низложить такого царя и отправить его на покаяние в монастырь.
И такие случаи бывали в истории России в частности, но все-таки мы хотели вернуться к историческим аналогиям. Вот если мы посмотрим историю правления последнего государя российского императора Николая II, давно подтачивало древо царственного дома Романовых революционная смута, и родилась-то она, собственно, на той же территории, на нашей родной. Практически первыми революционерами явились наши, может быть, не вполне благонамеренные писатели. Не зря в России всегда осмотрительно относились к литературе и к вольной литературе. Почему государь и царский дом смогли допустить такое, скажем, вольнодумство?
Сложно ответить на этот вопрос. Поскольку, с одной стороны, зажать это все, запретить, собрать все книги да и сжечь, это означало сделать им очередную рекламу. Нужно было избрать и другие методы борьбы, которые оказались не совсем эффективными. Может быть, в этом как раз была одновременно и сила династии, и ее слабость. Но, к сожалению, именно негативные тенденции взяли верх. Дело в том, что это вообще большая болезнь нашего общества. Мы всегда хотим, чтобы все было идеально. Мы не хотим бороться с издержками. Мы считаем, что либо все плохо, там сплошные издержки, либо все должно быть в ажуре. А что назначение власти, в том числе и монархической, не в том, чтобы земля превратилась в рай, потому что на самом деле это может сделать только Господь Бог, и то за пределами, собственно, нашего бытия как такового, после страшного суда, как мы это все прекрасно знаем. А для того, чтобы земля не превратилась в ад. К этому как раз династия Романов прилагала определенные усилия.
Евгений Владимирович, видимо, вследствие этой категоричности возникла проблема, о которой мы сегодня хотели поговорить, проблема царебожия.
И вообще, я бы добавил, имеет ли право на существование подобный термин, потому что, исходя из того, что я лично знаком со многими представителями, так сказать, этого крыла, людей, которые почитают государя, монархию, чрезмерно.
Как говорили святые отцы, любая чрезмерность от беса.
Я не спорю. Насчет термина «царебожие», термины, знаете, это очень такая категория филологии, она, во-первых, жутко консервативная, и потом, если термин, как правило, возник, его, как правило, не меняют для того, чтобы не было путаницы в восприятии определенного рода явлений. Мне приходилось писать статьи о царебожии, и в том числе в журналах, входящих в всевозможные там научные базы, и у меня возникла проблема в том, как этот термин перевести на английский язык. Сделать простую транслитерацию, это было бы просто бесполезно. Тогда я взял в кавычки, написал «Russian Rastafarians», «русские растафариане». Потому что если кому-то из англоязычных читателей где-нибудь в интернете попадется аннотация к моей статье, то, наверное, он поймет, о чем идет речь. Термин действительно странный, но в то же время он по-своему отражает суть явления. И одна из граней о том, что мы начали говорить, собственно, отошли немножко в сторону, это вот неадекватность восприятия процедуры вхождения государя на прародительский престол, в частности, помазания на царство. Потому что мы знаем, что помазание в Ветхом Завете имело значение призвания к служению, что помазание проходили и пророки, помазание проходили первосвященники, помазание проходили и цари. То есть это было церемония, вернее даже сказать таинство Ветхозаветной Церкви, вследствие которой человек, благодаря своей вере, мог больше открываться к Богу на сработничество с Ним для своего служения, в конечном счете достижения спасения и при очень благоприятных условиях святости. Но Потом уже мы сами понимаем, когда император Константин становится христианином, естественно, что в языческом мире, вплоть со времен фараона Нармера, это примерно третье тысячелетие до нашей эры, существовала такая традиция, что при вступлении на престол на голову принца, становящегося царем, надевали корону. Эта традиция общечеловеческая, и она известна во многих культурах. Собственно говоря, последний пример коронации во внехристианском мире – это коронация Шахбану, то есть любимой жены последнего шаха Ирана Фариды Пехлеви, когда стареющий шах, ну как стареющий, ему было лет это 40 с чем-то лет, влюбился в молодую студентку-спортсменку, и он ее так сильно полюбил, что дал ей титул императрицы, и специально заказали в Париже корону, которую торжественно на ее голову возложил в мечети. Ну, это, собственно, в пределах вне христианского мира. В христианском мире в первые тысячелетия традиции развивались немножко по-другому. Что, во-первых, когда императоры, начиная со святого Феодосия, который царствовал в конце 4 века, благодаря которому христианство уже окончательно утвердилось в Римской империи. Этого государя очень не любят наши либералы за то, что он запретил Олимпийские игры, которые имели явно языческую окраску и действительно превращились просто в пропаганду нетрадиционной ориентации. Явно же были далеки от вообще норм не то, что христианской, а вообще некой такой даже общечеловеческой морали. При нем и при его последователях в эту корону стали вмонтироваться знак креста. То есть корону возлагали государю на ипподроме, и церемония была сугубо гражданская, но в ней присутствовал религиозный символ. Такой есть парадокс в истории обряда коронации, что значительные его модификации, его изменения мы обязаны в основном не государям, а государыням. Именно государыня, императрица Пульхерия, как раз, насколько я помню, она действительно была из династии именно того самого Феодосия, решила воцерковить эту церемонию. То есть эту процедуру стал осуществлять архиепископ с молитвой, но при этом он просто возлагал корону, но не помазывал на царство. На западе христианского мира, примерно в то же время, ну, поскольку темпы исторического процесса в те времена были не столь велики, эту традицию христианского вхождения на престол вела французская королева Клотильда, крестительница Франции. Проблема была в том, что ей удалось с большим трудом обратить своего мужа-язычника Хлодвига в христианство, но он считал, что ее власть сакральна, потому что он якобы являлся прямым потомком языческих богов, и тогда, если его власть потеряет сакральный оттенок, его войско не будет слушаться. Тогда она просто прочитала, после того, как она его обратила в христианство, фрагмент про помазание царя Давида и уговорила своего друга епископа Ремигия вторично помазать священным миром Хлодвига на царство. И благодаря легкой руке, собственно говоря, королевы Клотильды, помазание на царство вошло в христианский мир, но на Западе, а не в Византии.
У византийцев тоже не все так просто. Я прочел в одной книге Дескараховского, что император Константин, вообще говоря, даже в конце своей жизни очень много делал и вещей довольно странных. Я не знаю, насколько это соотносится с историческими фактами, но в любом случае его изображение, его скульптура была поставлена на порфирные колонны, объединенные с фигурой Христа и под знаменем какой-то языческой звезды.
Ну, понимаете, правление императора Константина — это был сложный и переходный период. Недаром же, что он откладывал крещение до самой смерти, потому что вот он испытывал большие нравственные муки. Но, собственно говоря, мы немножко сейчас продолжим про процедуру коронации. Потом, на рубеже второго тысячелетия, процедура именно помазания на царство проникает в Византию. Ее осуществляет Константинопольский патриарх вместе с возлаганием короны на государя. То есть там не принципиально, что было раньше, возложение короны или же само помазание. На Руси традиция инаугурации князей была такая, что княжича выводили на площадь, ему возлагали шапку на голову. Это означало, что он является носителем власти. То есть церемония тоже была гражданской. Потом в этой церемонии стал участвовать епископ. Когда Русь попала под иго Орды, церемонии проводили сначала ордынские ханы, потом князь возвращался к себе в город, его встречали, вели в собор и там его благословляли. Но помазания как такового не было. Когда Иван III, сложная, крайне сложная личность, который совершил, как вот вы сами говорите, много хорошего и много сомнительного. В частности, что мне на него очень жалко, это аннексию Твери. И когда он прогнал благороднейшего Михаила III, и тот вынужден был сбежать в Литву, оставив свое царство, и, по-видимому, отравил его сестру, на которой был женат. Ну, это все давным-давно и было. Он женился на греческой царевне, и она привезла традицию именно миропомазания. То есть помазанным впервые был Василий III, и потом уже именно венчание по царскому византийскому чину было осуществлено над Иваном Грозным. Личность тоже, говоря, сомнительная. Поэтому мы сами говорим, что сама себе процедура прохождения государем и возложения короны, и вторичного помазания не является гарантием его личной святости при отсутствии у него стремления сработничества с Богом, при отсутствии высокого смирения и желания служить Богу и ближним. Процедура несколько видоизменялась в разных христианских странах, то есть не везде. В христианских странах было именно возложение корон с помазанием. Насколько мне известно, такую процедуру проходили короли Франции и Англии и Польши. В других странах этого не было. То есть не были они в прямом смысле помазанниками Божьими. Им просто архиепископ возлагал на гору освященную корону и читал благословляющую молитву. И все. Касательно же России, то модификации обряда были произведены Петром Великим, когда ему, чтобы доказать преемство своей супруги, горячо им любимой Екатерины I, Марты Скавронской, которая, как известно, была не аристократического происхождения, и тем самым смирить спесивую боярскую знать, он ввел процедуру женской коронации. То есть он ее короновал на царство, и ее даже помазали. Потом, когда уже царствовали у нас государыни, собственно, процедура тоже менялась. Государыню помазали на царство по мужскому чину, и ей возлагали корону. Но одна деталь. Императрица Елизавета Петровна решила эту процедуру изменить. Она попросила, чтобы освященную корону ей поднесли на блюде, и она ее возлагала на голову себе сама. С тех пор цари стали это делать. Именно с ее легкой руки. Самое интересное, что Наполеон Бонапарт этот жест позаимствовал тоже у нее. Хотелось бы сказать, что личность, конечно, противоречивая, но когда он оказался на острове Святой Елены, тут, как в русской классической песне у распойника Лютого, совесть Господь пробудил. Действительно, вот оказавшись в изоляции от мира, потерпев полный крах, он наконец-то вспомнил о Господе Боге и даже написал книгу «Мысли о Христе». Она есть в русском переводе. Если не знать, кто ее написал, то можно подумать, что написал чуть ли не Иоанн Кронштадтский. Он принял перед смертью священника, пособоровался и почил, но в этой книге есть потрясающая мысль, с чего, собственно, он начал, говорит: «Я завоевывал силой, и я проиграл. Он завоевывал любовью, и он победил».
Вы очень интересно рассказали нам о том, насколько древней является традиция коронации, и мне кажется, что не менее древней является традиция почитания правителя как бога. Это мы видим и у фараонов, это мы потом видим у восточных правителей, и это мы потом видим и у римлян. Может быть, вот это желание сделать из царя бога и является причиной современного царебожия, и это не что иное, как рецидив вот этого стремления почитать царя как бога.
Дело в том, что по наблюдениям многих религиоведов начинается кризис любого монотеизма, то есть любого единобожия, когда Бог перестает быть центром миросозерцания верующего человека. И в таком случае к нему приходят псевдобоги. В этом плане очень мы должны быть признательны древнееврейским пророкам, составлявшим священные книги Ветхого Завета исторически, которые, как правило, нас мало читают и опускают. Там же описана жизнь не только благочестивого Давида, да, и даже если касательно Давида, там тоже есть некоторые сомнительные эпизоды, да, например, вот с этой красавицей Версавией, взыманием дани и прочее, и прочее. Они показали царей как живых людей, у которых были свои проблемы, даже тяжкие грехи, и если, допустим, Давид каялся, он восстанавливал отношения с Богом и снова получал благодатные дары, но рядом-то, рядом с Израилем, что творилось? Рядом была Финикия, был Египет, были вот как раз те самые фараоны, 19 династий их там было, Вавилония, то есть где действительно монарха воспринимали как божество. Недаром же в трагедии Эсхила персы, когда хор персидских старцев обращается к персидской царице, ее называют «ты мать бога и жена бога», хотя она была просто вдовствующей царицей и матерью очередного персидского царя. То есть это все было. Библейское миропонимание показывает, что царь может стать святым, может быть духовным пастырем народа, может быть пророком, при условии его сработничества с Богом, как любого другого верующего человека. То есть в этом плане он не является таким исключением, но он может использовать свое высокое положение для достижения святости и тем давать пример своим подданным в осуществлении той или иной добродетели, но может быть и преступником, как и любой другой верующий человек, который забывает о Боге. И когда происходит разрушение единобожия в сознании людей, тогда начинаются другие божества, и тогда типологически воскрешается именно вот почитание отношения к монарху как к божеству. У меня есть даже по этому поводу статья, она размещена в интернете на двух или на трех сайтах, она называется «Царь Божий как реинкарнация культа деизированных монархов древности».
А как вы думаете, если монарх станет святым человеком в силу своих подвигов, которые он совершил, живя на этой земле, будет ли он выше, предположим, монаха, или мирянина, или священника? То есть вот такое особенное отношение к святому царю Николаю II, оно оправдано чем-то?
Дело в том, что даже многие духовные лица сегодня считают, что государь предстательствует перед престолом Божьим за весь русский народ, он имеет такое дерзновение.
Я бы сказал, что царственная святость – это один из типов святости, как, например, мученичество. Потому что если мученик наследует в своем житии голгофские страдания и после смерти, соответственно, воскрешение со Христом в жизни вечной, то святой монарх наследует другую черту личности Спасителя, которая была прикрыта при его земном служении, именно его царственность. Потому что Христос давал законы, он распоряжался стихиями, то есть вел себя как царь. Но просто его никто не воспринимал. То есть он мало чем отличался, как земной человек, от обедневших потомков древнееврейской аристократии, которых там было довольно-таки много. То есть его царство связано больше с его божественностью, нежели с человечностью. Мы тут не впадаем ни в какое монофизитство. И царь, соответственно, святой царь, наследует царственность Христа, когда ведь главный добродетель монарха – это милосердие, это помощь людям, это указание им какого-то высшего пути правильного, да, это решение проблем. Недаром же даже вот в историческом романе вальтерскотовского типа, вот что есть такая разновидность филологии, там в запутанной ситуации появляется монарх, мирит, благословляет, решает какие-то проблемы и отпускает героев, чтобы они дальше жили долго и счастливо. То есть даже, казалось бы, в романтическом романе, да, уже, и то монарх выполняет именно вот эту функцию. Я бы не сказал, что святые цари в Царстве Небесном выше, допустим, там, преподобных, мучеников, святителей, они наравне с ними. Это один из чинов святости. Другое дело, что в своих книгах «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви» — это моя первая книга, посвященная этой проблеме, вторая моя книга «Царский путь и святость» — я рассматриваю сугубо именно этот чин святости, но параллельно упоминаю и о других. Но отдавать ему пальму первенства, несмотря на мой длительный научный интерес именно к этой теме, я не стал бы.
Я бы вспомнил еще одно изречение из Святого Евангелия: «Царство мое не есть от мира сего». Это мы говорим о прекровенной царственности Христа на земле и его служении, потому что Господь вошел в свою, так сказать, царственность именно в Царстве Небесном, потому что, вообще говоря, для христианина царство земное – это лишь отражение Царства Небесного. Я думаю, для государя тоже, по большому счету, если оставить в стороне какие-то организационные и, так сказать, мироустроительные дела. А вообще это некий образец, идеал и целеполагание.
Полностью с вами согласен, тем более, что даже те государи, которые не были причислены к лику святых, в частности, государыня Елизавета Петровна, именно считала, что ее своим долгом давать пример благочестивой жизни, насколько это возможно. Она совершала длительные пешие паломничества в Лавру. Ну, медицина 18 века была не так развита, на самом деле у нее была просто гипертония, которую сейчас бы легко вылечили. И она понимала, что от этой болезни ведет ее кончение, она стала много молиться, это видели люди во дворце, она соборовалась, то есть она в любом случае понимала, что царский сан ей не обеспечивает спасения, и что как христианка она должна вести христианскую жизнь, и если уж совершала какие-то преступления, ну, безусловно, я уж не буду ее осуждать, это одна из моих любимых цариц, но там были некоторые спорные и скользкие моменты, и она за них принесла покаяние, и слава Богу.
Но мы сказали в начале нашей беседы о термине царебожничество. Я бы очень хотел, Евгений Владимирович, чтобы мы сняли, так сказать, вот всякие несправедливые обвинения с поклонников государя, императора Николая II, и с тех ревнителей, может быть, часто не по разуму, которые, конечно же, ностальгируя по нашей недавней истории, да чего греха таить, кто из нас не вспомнит добрым словом старый, скажем так, исторический уклад России при всех издержках, которые были тогда. в связи с днем сегодняшним, как говорит писатель, смотря на все совершающееся дома, а сегодня особенно. Но я бы хотел здесь вспомнить и еще одну аналогию, ведь действительно аналогий много, и государь-император Николай II действительно тоже был умален, и, по сути, зрак раба приял, и то, что сотворили с семьей венценосной, это было именно агрессивное нападение на символ христианства.
Я с вами соглашусь, поскольку действительно уничтожение царя – это означало удар вообще по вере. Потому что большевики прекрасно понимали, что царь является иконой стержневого принципа бытия, и что, убив царя и его семью, они нарушат веру. Но можно сказать, что действительно монарх, даже не царствуя, вот это парадокс, про который вот многие наши современники склонны забывать, остается монархом. И все равно вот функция некого нравственного арбитра, некого нравственного примера за ним остается. И я могу привести другие примеры из более давней истории, поскольку в своих книгах я писал о многих государях, начиная с Мельхиседека и кончая, собственно, Николаем II, что были примеры, когда действительно царь был низложен, находился долгое время в плену. Когда он уже реально не выполнял никаких административных функций. Он не был там верховным менеджером, главнокомандующим и так далее. Но даже в этих условиях он все равно оставался царем. То есть монарха можно только убить, только уничтожить его как человека. И то, высшая правда, которую несет, это восторжествует. Пример такой, королева Мария Стюарт. Всем нам хорошо известная, или не всем нам, к сожалению, я уже убедился в том, что современные студенты не знают, кто это такая, и не читали даже Шиллера, где он, как верующий христианин, правда, католик, показал страдания королевы-католички, которая страдает за свою веру в заточении. Она не изменила своей вере, несмотря на 20 лет плена, за что и была обезглавлена. Про королеву Марию многие наслышаны, поэтому я привожу именно ее. А теперь хочу сказать пример из православной истории. Это Давид Трапезунский. Мало кто знает, что Византийская империя распалась незадолго до своего падения. И одно из небольших анклав – это южное, при Черноморье, город Трапезун, Карс, там рядом Грузия. Там было маленькое Трапезунское царство, и там царствовал император Давид. Когда Византия пала в 1453 году, Трапезун продержался еще 10 лет. Приплыли турецкие суда, царя арестовали, вместе с императрицей и четырьмя детьми он оказался в Константинополе. И турки ему предлагают принять ислам и стать наместником этого царства, вернуть ему земную славу. Но он понимает, что за его выбором стоит судьба христианства среди его подданных. И он благословляет каждого из своих сыновей, младшему там было от силы лет 5 или 6, на обезглавливание, чтобы просто сохранить веру, а потом сам кладет голову под турецкий меч. Турки специально, чтобы не было культа, их тела топят в Боспоре. Это нравственный подвиг. Но только в 2013 году Давид Трапезунский и его семья были причислены к лику святых. То есть это вот пример как раз служения царя. Даже в экстремальных условиях он все равно царь, он все равно носитель высшей правды. Касательно же царебожников, я думаю, что здесь нарушается принцип, то, что мы говорили, что иногда христиане ругаются из-за двух букв. Тут дело в том, что любая святость – это обожение, это приобщение человека к Богу. А в Царебожии происходит обожествление монарха, даже христианского. Это как раз главный тезис – обожествление вместо обожения.
Очень вы хорошо об этом сказали. Я, слушая ваш рассказ о Давиде Трапезунском, подумал о том, что, прославив его, ни у кого не возникло желания назвать его соискупителем Христа. У Николая в его вопросе прозвучало наименование царебожников поклонниками Николая II. Мне кажется, это показательное слово. Действительно, они именно поклонники, а не почитатели. Один из святых сказал, что мы иконы почитаем, а поклоняемся мы Богу. Так и здесь Николая II надо почитать, а поклоняться Богу.
Ну, я бы здесь добавил только, что, мне кажется, вообще это ушло уже в историю. Это было, наверное, свойственно. Вот эти все термины и поклонение такое не по разуму. Это было до того, как государя вместе с его семьей прославили.
Почему я привел пример и непосредственно его прародительницы, королевы Марии, которая ради веры претерпела плен и казнь, и, собственно, того государя Давида Трапезунского, который был православным, но с государем не имеет генеалогических связей. Это действительно так. Царь стал примером для многих новомучеников. Первые чудеса были зафиксированы уже в 18-19 годах. Если кому интересно, на страницах моих книг про это идет речь, там подробно описано, я сейчас не буду рассказывать за неимением времени. С другой стороны, проблема царебожничества не ушла. поскольку все-таки я жил долгое время в Подмосковье и общался в церковных кругах, и мне приходилось бывать на некоторых там таких полунеформальных собраниях, и даже в Москве, что греха таить? Каждый пятый человек в церкви, не в церкви, а среди церковных кругов, особенно в провинции, так или иначе симпатизирует этим идеям. Просто у этих людей немножко другая установка. Они об этом не говорят священникам, потому что на том какие-то полумифические старцы им это запретили.
А что это представляет собой, Евгений Владимирович?
Царебожничество. Царебожничество – это, я бы сказал, что это раковая опухоль церковного сознания. Оно, конечно, еще пока не институциализировано. Вернее, оно еще, может быть, там есть отдельные братства, группировки там возле каких-то там монастырях. Во Владимирской области есть там секретные часовни в лесах, где они там осуществляют поклонение. И у них есть свои тексты, свои сайты, свои газеты. Но как единого такого большого движения этого еще пока нет. То есть они еще окончательно не порвали с церковью. Но, с другой стороны, они нарушили самый главный принцип, который мне позволит их вынести за рамки христианства. Они приписали нетранслируемое свойство Божие земному человеку. Искупительство – это свойство исключительно Сына Божьего, именно как Бога-человека, и это уникальное явление в истории, которое никогда не повторится. Поэтому соискупитель нас быть не может. Поэтому любой царебожник, если даже внешне он соблюдает христианские обряды, даже имеет внешний вид, там подрясник, борода, платок и прочие атрибуты, это не показатель того, что он является христианином. Потому что для христианина нужен только Христос. И Христос является единственным искупителем. Царь Николай не является искупителем. Это один из святых, который действительно предстательствует. У меня самого есть опыт молитвенного общения с государем. И по его молитвам у меня было много знаменитых случаев. Я могу, собственно, на своем опыте это засвидетельствовать. Но царь – это один из святых, которых за нас молится Богу. Он именно страстотерпец, поскольку он в своей жизни наследовал Христовым страданием, но ни в коем случае не искупитель. Потому что святость – это то свойство Божие, которое мы можем воспринять, искупительство мы никак не можем воспринять, и поэтому, да, если даже священник является адептом царебожнических доктрин, такое, кстати, иногда встречается, его таинство недействительно.
А я бы закончил нашу сегодняшнюю беседу с Евгением Владимировичем цитатой из первого послания святого апостола Павла к Тимофеям, из главы 2. «Един есть ходатай пред Богом за человеки, человек Христос Иисус». Я надеюсь, что сегодняшняя беседа, дорогие радиослушатели, а я напомню, что мы с Ильей Сергеевым сегодня в студии принимали доктора филологических наук Евгения Владимировича Никольского, говорили о царственном помазании. Многих из вас подвигнет к диалогу, и мы будем рады получить ваши письма, предложения, замечания и продолжить эту тему, если она покажется интересной или полезной, в ближайших эфирах радио «Радонеж». Благодарю вас.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня затронули многие темы, но, как водится, обычно у нас существует представление о том, что царственная святость – это исключительно связано только лишь с именем царя Николая II. Мы сегодня не смогли подробно рассказать вам, ввиду нехватки времени, о других государях, о типологии царственной святости, о других царственных мучениках, о царственных аскетах, о царях равноапостольных, о собственно благоверных царях, подвижниках и князьях, и императорах. Об этом всем можно прочитать в моих книгах. Они были выпущены в издательстве «Урсис» в прошлом году. Первая книга, она более простая для восприятия. Называется «Благоверие царей и князей в истории христианской церкви». Там, в частности, речь идет и о типологии царственной святости, об ее истоках, о ветхозаветной и новозаветной царственной святости и о проблемах почитания Николая II как святого. Вторая книга, она более сложная, но более насыщенная по материалу, называется «Царский путь и святость». Вначале идет речь вообще о специфике монархической государственности, о тех условиях, в которых осуществляется царственная святость. В частности, очень подробно рассматривается вопрос о помазании на царство. Я пишу, что в нашем мире сейчас только два монарха, помазанных на царство. Кто конкретно, мы пока опустим. Но эта книга уже для более интеллектуального чтения, но я стремился изложить их просто, не осложнять избыточным научным аппаратом, написать их для широкого круга лиц, чтобы данная тема, которая в нашей публицистике, в нашей богословской литературе после известной книги Евгения Поселянина «Святые вожди русской земли», написанной в год 303-й династии Романовых, у нас не повторялась. И через 100 лет Господь так устроил, что мои книги вышли, и они продолжают развитие этой темы. Thank you.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире православное вещание «Радонеж», радиостанция «Радонеж». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую вас и представляю выпуск нового номера православного обозрения «Радонеж», номер 4 за 2016 год. В этот раз наша газета, я бы сказал, как всегда, наполнена весьма интересными материалами. В частности, и на правах анонса сообщаю вам, что рассмотрю в ходе выпуска тайную литургию на Соловках, очередную радиопроповедь протоиерея Дмитрия Смирнова, отвечающего на вопросы, некоторые заметки и материалы, как статью Сергея Худиева «Верность, лучшее предохранение» или, например, статью Андрея Комарова «Прощайте миссионерам». Итак, идем к нашему первому материалу, а именно ответ на вопросы радиослушателей, данные протоиереем Дмитрием Смирновым при помощи поддержки протоиерея Александра Березовского. Выделю только некоторые моменты. Например, отец Дмитрий говорит следующее. «Выбраться на свет Божий чрезвычайно трудно, но ценно. Вот один задает вопрос. У меня старый отец, я от него раздражаюсь». Вот ты раздражаешься, молодец, а теперь не раздражайся. Приобрети другую привычку христианского отношения к старому человеку. Вот, собственно, и все. А так как никто ничего не хочет, что здесь можно еще сделать? Далее отец Дмитрий замечает. Если человеку некоему угодно жизнь свою выстроить так, чтобы достичь общения с Богом, который ему отец, то Господь ему расскажет о ступенях. Расскажет о тех пределах, за которые человек не должен заходить. Первое – это познание древа добра и зла. Вот этот предел человек тут же и нарушает. А почему Бог попускает? Ну как почему? Потому что человек свободен, и Бог, он же не запретил вкушать, он просто предупредил, что этого делать не надо. «Мы свободные люди», – продолжает отец Дмитрий. «Кто нам может запретить?» Вопрос в другом. Есть ли в этом смысл? Да, есть. Может не быть результата, но смысл есть по отношению к умершим. Это нам неведомо. Это только после страшного суда мы узнаем, как нам надо просить прощения у душ умерших людей, если осознали свою вину. Ну, ничего же страшного нет. Вот представь себе такую картину. Некий человек пришел на кладбище, даже преклонил колени и говорит: «Мамочка, прости меня». Что, тут нет результата? Нет ничего? Это просто сотрясение воздуха? Нет. Это есть некий религиозный акт. И что же? Господь пропустит его? Что-то я сомневаюсь. Насколько я знаю Бога, Он это не пропустит. Этот обширный материал продолжается на последней странице газеты, уже в самом конце, и тут такое количество ответов на то, что мучает нас, в том числе и меня, каждый день, что просто я затрудняюсь, как тут выделить наиболее запавшие в душу реплики. Ну вот, ограничусь еще одной, перед тем, как перейти к следующим материалам. Отец Дмитрий продолжает. «Я сегодня наблюдал сцену. Некий человек подъехал на автомобиле к детской площадке, и на него надвигается другой человек, который с ребеночком играл на ней. Надвигается с недовольным выражением. И когда гражданин вылез из машины, то как-то понял, что связываться особо не стоит. И тогда он, видимо, собрался я в кулак и спросил: «А вы не заметили, что здесь существует дорожка? То есть с площадки можно выйти на тротуар, а ваша машина ее загораживает. И что ж ты думаешь?» Этот человек отвечает: «Да, я и вправду не заметил. Сейчас пойду поищу другое место». Куда ты ушел, через минуту-полторы возвращается и кричит ему: «Нашел!» Сел и уехал. И напряжение спало. Он вообще так был удивлен, что ему не нагрубили. О чем конфликт? Да ни о чем. И вот из таких бытовых ситуаций и состоит наша жизнь, наверное, в этом ее и богатство, и горести, а также случайные радости. На второй странице обозрения, как всегда, редакционный комментарий. Называется он «Об ошибках и привычках». Он посвящен наиболее животрепещущим и важным моментам современной международной и, прежде всего, церковной жизни. Ограничит цитатой только одной реплики. В церковной жизни обнаружилась в последнее время тенденция говорить об ошибках, только не бывших, а вовсе даже будущих. Потому что они же тоже могут быть, правда ведь? И поэтому после встречи патриарха с папой Франциском в Гаване, главной темой которой стала защита ближневосточных христиан, и по мере приближения Всеправославного собора, который пройдет на Крите в конце июня, все более оживленными становятся выступления на тему об ошибках, которые могут быть совершены, но не нами. Митрополит Илларион, комментируя выступления нападающих на патриарха, отметил, что, цитата, «эти люди выступают против той активной общественной позиции, которую сегодня занимает церковь. Они хотели бы, чтобы патриарх ни с кем не встречался, нигде не выступал, не имел союзников, сидел в изоляции. В идеале они хотели бы видеть нашу церковь подобной некоторым старообрядческим согласиям, которые вообще не имеют контакта с внешним миром, а вся власть в них принадлежит мирянам». Конец цитаты. Дошло уже и до взаимных анафем, объявлений о непонимании патриарха и прочем, продолжается редакционный комментарий. И вот, я бы сказал, вполне в теме этого комментария выражено также и некое обращение иерея Георгия Максимова к православному сообществу. Называется это обращение «О современных недоумениях в связи с Гаванской декларацией и документами на Критский собор». Ограничусь достаточно обширной, пространной, но очень важной цитатой. «Надо прекращать поминать патриарха Кирилла, потому что он еретик», говорят противники позиции Святейшего. «А на основании чего мы можем понять, что он еретик?» – спрашиваю я. «Ну как? Он ведь встречался с папой». «А что это за ересь такая, встреча с папой? Кто и когда ее осудил? И как быть со святителем Марком Эфесским, который тоже встречался с папой?» «Дело не только в том, что встретился с папой. Он подписал декларацию. И вот в ней-то неприкрытая ересь. А какая именно? Он признал папу епископом. Он ведь поставил свою подпись на документе, где расписался также папа, который при этом представился как папа римский. Значит, патриарх признал его таковым». Так святой Марк Эфесский тоже признавал папу папой, обращаясь в своей речи к нему так: «Святейший отец и еще блаженнейший папа Ветхого Рима». Так в чем ересь-то? Ладно, будет тебе ересь. В этой декларации патриарх Кирилл назвал еретиков-попежников христианами, а их еретическое сборище – церковью. А значит, он считает их такой же церковью, как и православная церковь. А это ересь. И поэтому это надо немедленно прекращать его поминовение. Безусловно, приравнивать еретическое сообщество к истинной церкви Христовой, объявлять их равнозначными или частями одной церкви – это лжеучение, которое, кстати, отвергнуто нашей церковью на соборе 2000 года. Но само по себе наименование «христианин» или «церковь» еще не подразумевает такого учения. Ведь уже давно сложилась традиция именовать еретиков христианами, а их сообщество – церквами, не полагая их настоящей церковью или истинными христианами, а условно, как часть их самоназвания. Пара примеров из прошлого. Святитель Филарет Московский говорил: «Всякий во имя Троицы крещенный есть христианин, какому бы он ни принадлежал исповеданию». А послание восточных патриархов о православной вере от 1723 года, переданное англиканам через Святейший Синод Российской Церкви, обращается к англиканам как к, кавычки открыть, «достославным и возлюбленным во Христе архиепископом и епископом», и говорит по вопросу о соединении церквей, в кавычках. В указе Святейшего Синода 20 февраля 1800 года предписывалось, кавычки открыть, Если умрет иноверец христианского исповедания и не будет священника или пастора того исповедания, которому умерший принадлежал, то припроводить труп с места до кладбища обязан священник православного исповедания». Конец цитаты. Таков крайне важный, я бы сказал, в чем-то программный документ анализа иерея Георгия Максимова. Рядом статья Сергея Худиева. Называется она «Верность – лучшее предохранение». Процитирую вам начало статьи и думаю, что материал настолько вас заинтересует, что вы обязательно его прочитаете, обретя нашу газету. «Недавно, — пишет Сергей Львович Худиев, — Константин Зарубин на «Снобе» — это такой ресурс в интернете — выступил с инвективами против церкви и отчасти государства. Как он пишет, говоря об эпидемии ВИЧ, я не могу понять тех, кто рассуждает о духовно-нравственных ценностях, когда надо с утра до вечера пропагандировать презервативы». Конец цитаты. Что же сказать на это, задается вопросом Худиев. Я слишком скептик, чтобы быть либералом. У меня хватает веры только на христианство. В самом деле, как христианин, я должен верить в вещи, которые невозможно продемонстрировать эмпирически. Ни эксперименты, ни статистика не доказывают существование, скажем, ангелов. Я верю в них на основании божественного откровения. А вот если бы я был либералом, мне пришлось бы понести значительно больше подвиг веры. Мне пришлось бы верить в вещи, демонстрируемо ложные. Например, в то, что, в кавычках, духовно-нравственные ценности препятствуют якобы защите людей от заражения ВИЧ. А уповать надо на презервативы. Мне пришлось бы отрицать хорошо установленные объективные факты. Так вот, каковы эти факты, я приглашаю вас прочитать в статье «Верность – лучшее предохранение» пера Сергея Львовича Худиева. Крайне интересный, исторически интересный и, я бы сказал, просто берущий за душу материал «Тайная литургия на Соловках» пера Александра Богатырева. В этой обширной статье, в этом материале, очерке рассказывается о том, как в 2015 году автор встретился с бывшим студентом университета Сергеем Живчуком, часто посетитель этого дома. Теперь он не Сергей, пишет Александр Богатырев, а архимандрит Зосима. И вот именно этот архимандрит Зосима, о чем повествует Александр Богатырев, был первым, кто совершил литургию на Соловках после окончания печального советского периода. То есть, поймите, первым, кто после убиенных священнослужителей на Соловках служил литургию. И о том, как ему это удалось, насколько страшно было тогда еще молодому священнику Зосиме служить литургию, и о том, какое чудо произошло во время той первой, еще даже малоцерковной службы, потому что было крайне трудно, и даже не было помощника, а люди, окружавшие священника Зосиму, не могли ему помочь в деле службы. Так вот, обо всем этом вы прочитаете материалы, дорогие братья и сестры, на странице 8 нашего обозрения «Тайная литургия на Соловках». У меня остается крайне мало времени для того, чтобы рассмотреть с вами другие материалы, но, как и обещано, отмечу материал Андрея Комарова, статью «Прощайте миссионерам», где он говорит, что список истинных миссионеров крайне невелик. Это, если бы брать в современность, обязательно будут отец Андрей Ткачев, Осипов, отец Дмитрий Смирнов, отец Артемий, отец Олег Стеняев и особенно поминаемый за свои огромные миссионерские труды митрополит Илларион Алфеев и епископ Тихон, естественно, Шевкунов, а также и Сергей Львович Худиев, неутомимый труженик. Это была цитата Андрея Комарова. Но что самое главное, Андрей Комаров отмечает, что без проповеди Слова Божьего церкви не существует. «Молчащая церковь, — пишет автор, — сродни молчащему Христу. Представьте себе, что Спаситель 3 года ходит по Палестине, совершает чудеса, исцеляет и не произносит ни одного слова. Трудно представить. Такой же странной выглядела бы церковь без проповеди, без миссии». Читайте материал Андрея Комарова. Это был Александр Артамонов с обозрением последнего номера газеты «Радонеж», номер 4 от 2016 года. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры.